Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.07 в Москве, сегодня 12 февраля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идут прямые трансляции. На нашем канале на YouTube идет, хоть он и заблокированный, и мы, конечно, видим, что порядок цифр совершенно иной на этом самом канале на YouTube, но, тем не менее, видим, что и люди там какие-никакие, но есть, если у вас работает YouTube, значит, пожалуйста, заходите, подписывайтесь и можете там смотреть наши трансляции. Также у нас есть трансляция во ВКонтакте, это наша основная трансляция, основная площадка. ВК, ВК-видео, «Говорит Москва», 94.8 FM нас там зовут. И телеграм-канал «Радио Говорит МСК», латиницей в одно слово это пишется. Это, конечно, в основном новостной телеграм-канал. Ну, во-первых, лишним не будет. Хороший новостной телеграм-канал. Во-вторых, там доступны все наши трансляции в прямом эфире, поэтому тоже обязательно заходите. Итак, что бы хотелось сегодня с вами обсудить? Ну, вот Виталий Филипп пишет, что жесты доброй воли к Дональду Федоровичу. Итак, действительно, вот мы вчера узнали, зачем прилетал самолет, и вот тот самый технический рейс из Вашингтона в Москву. Он забирал гражданина Соединенных Штатов Америки, который сидел у нас здесь в тюрьме по делу, насколько я понимаю, это контрабанда наркотиков, и что-то такое ему вменялось здесь у нас. И вот этого человека, значит, вытащили американцы, привезли в Соединенные Штаты Америки. Там он уже сфотографировался с Дональдом Трампом, сказал очень много всего хорошего. В том числе, кстати говоря, хорошее он сказал и про Владимира Путина. Он сказал, слушай, как его зовут? Я вот все время забываю, как этого человека зовут, которого вытащили. Потому что ничего сверхъестественного, честно говоря, в этом человеке не было. Фогель, да? Где? Вот скинь мне, пожалуйста, какую-нибудь информацию по этому поводу, потому что я не могу найти в этой... среди этой кучи всяких разных новостей, их действительно очень много. Там в чем интересная составляющая, такая подковерная, в Америке начали рассказывать о том, что, во-первых, семья этого Фогеля, они такие прям трамписты-трамписты. Более того, мать этого мужика должна была выступать на том самом митинге, где в Дональда Трампа стреляли. Типа он вот откуда-то оттуда. Это что у нас было? Филадельфия? Ну, где-то там, да, по-моему, стреляли Дональда Трампа. Но не суть важно. И она разговаривала с Дональдом Трампом, он обещал его вернуть, и он его вернул. То есть это было такое принципиальное дело для Дональда Трампа, и без особой, надо сказать, помпы, тихонько. Вот приехали, забрали этого человека и еще и пообщались, судя по всему, с Владимиром Путиным, потому что разные источники, Пенсильвания, ну да, да, значит, а я сейчас, а, я Филадельфия сказал, ну, одно и то же. Я просто голоден? Нет, не голоден, кстати говоря. Может, наоборот как раз, а я просто не голоден. Я голоден до сенсации. Вот такая вот, как вам такая? Такого пафоса немножечко. Выдам. Виталий Филип вот меня на пельмени пытается взять. Не получится. Действительно, не особо я голодный. Поговорили с Владимиром Путиным, по некоторым американским источникам, чуть ли не 3 часа шла беседа спецпосланника Дональда Трампа. И вот вроде как это должен быть обоюдный обмен, потому что американцы должны точно так же, как гражданина России какого-то, который у них есть там в заначке, так сказать, вернуть к нам. Но человека вернули. Американцы сказали, что это, да, значит, назвали это жестом доброй воли со стороны России. Выдали комплиментов, что вообще Владимир Путин поступил там как настоящий настоящий лидер, государственник, это, значит, это демонстрирует их хорошие взаимоотношения и дружбу между Трампом и Путиным, а это хорошо для всего мира, и обязательно это хороший шаг навстречу к тому, что получится урегулировать все проблемы, какие только можно урегулировать. Как вам кажется, хороший действительно, вот как вы восприняли вообще эту новость? О жести доброй воли, об обмене, ну, как угодно это называйте, но вот как вы восприняли эту новость о том, что вот этот мистер Фогель был возвращен в Соединенные Штаты Америки без какой-либо помпы, так достаточно тихо, подковерно, как и все, что сейчас касается переговоров между Россией и Соединенными Штатами Америки. Действительно ли это сигналы о том, что хорошие взаимоотношения на таком высочайшем уровне, они существуют, они принимаются во внимание, и, учитывая эти хорошие взаимоотношения, действительно можно, ну, проворачивать какие-то великие дела, переговариваться, заключать сделки и даже рассчитывать на то, что эти сделки будут выполняться. Или же наоборот, это опять там, американцы нас обязательно кинут, мы, значит, жесты доброй воли, они такое не понимают. Они все это будут воспринимать только исключительно как слабость, и не надо было нам ничего такого делать, никого не надо было отдавать, тем более не получив еще пока никого взамен. Все это, значит, лишнее, и опять, короче, мы попались, опять нас обманут. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки 7373-94-8, код 495, я вас слушаю, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, это Руслан Красногорск.
Здравствуйте, Руслан.
Для меня это очень положительная новость. У нас начались контакты, мы ищем точки соприкосновения. Вот гуманитарка – это первая точка, по которой мы нашли, то есть вместе двигаемся. Мы им, они нам. И тут дальше уже шаг за шагом можно развивать другие отношения. Но это очень положительно, что начались с добрых дел.
Угу. То есть вам, вы в принципе приветствуете? Ну, видимо, не приветствуете продолжить беседу со мной. Ну, ладно, мысль, в принципе, понятна. Братский подгон Фредычу маленькая, но его победа, пишет Денис Девятиэтажник. И ведь это правда, это действительно так. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий Костя из Минска.
Здравствуйте.
Ну, в общем, что я слышал про этого Фогеля, присел-то он, походу, за личный просто корабль небольшой. Вот, поэтому никаким он там крутым наркодилером и не являлся. Поэтому такого человека отдать, это прям самое милое дело. Он нам здесь особо не нужен. А мы показываем свое хорошее отношение к Трампу. И главное, что мы его отдали. Вот мне интересно посмотреть, кто на замену пойдет. Но мы вообще показали, что вот, Фредыч, на, держи, мы готовы к разговору, вот мы показываем, что наши добрые намерения. И американцы, они на самом деле как раз вот это и ценят. У них культура этих бизнес-подарков, она очень развита, и прям, ну, реально есть истории, прям учебники по этим бизнес-подаркам, что и как надо преподносить, и сейчас мы это очень правильно провернули. Поэтому я думаю, что нам это в плюсик, и как личные отношения между Трампом и Путиным, так и вообще в свете ведения всех этих переговоров.
Угу.
Так что правильно. Мы ничего не теряем, только приобретаем.
Да, хорошо. Ну, я согласен с тем, что мы точно, наверное, все-таки ничего не потеряли здесь, потому что назвать этого Фогеля каким-то там шпионом или еще что-то. Нет, он попался на такой классической тупой американской теме перевозить с собой повсюду марихуану, какое-то масло там на основе марихуаны, еще что-то. Ну, собственно, привез это с собой в Шереметьево, ну, на таможне его с этим взяли и по российским законам сел в тюрьму. На данный момент его обменяли. Что характерно, вот еще раз, я обратил на это внимание, просто вот мне пишут о том, что при Байдене, вот Григорий Санкт-Петербург пишет, кучу народу поменяли, никаких потеплений в отношении. При Байдене, ну, не сказать, что это было именно так, как это случилось при Дональде Трампе. Шли долгие-долгие согласования на тему обменов. То ломались они, то, видимо, ломались мы. Мы выдвигали свои условия, они выдвигали свои условия. И все это длилось там на протяжении, ну сколько, два обмена, да, было при бут на вот эту Грайнер, которая баскетболистка, которая, кстати говоря, ровно на том же самом попалась, в Шереметьеве, по-моему, тоже. И вот потом вот этот большой обмен, да, наших ценнейших людей на всякое отребье вонючее. И парочку там граждан Соединенных Штатов Америки, их шпионов тоже. Парочка граждан Соединенных Штатов Америки шпионов и парочку граждан Российской Федерации тоже их шпионов. Но все это были тяжелые очень обмены. Этот обмен выглядит очень легким. И пока это даже и не обмен. То есть, действительно, нам надо посмотреть, что сделают еще Соединенные Штаты Америки. И когда там тот же самый Гершкович прилетел в Штаты, и вся вот вся эта наша, значит, мерзость прилетела, там, куда она прилетела, первое, чем они начали заниматься, это поливать Россию грязью. Первое, что сделал тот самый Фогель, когда, значит, его встретил Дональд Трамп в Белом доме, все дела, он сказал, что... Владимир Путин, я благодарен Владимиру Путину, он поступил там как настоящий государственник и так далее, и то есть комплиментов выдал. Мы же понимаем, что, ну, наверняка человеку сказали выдать комплиментов. Ну, либо ничего не говори, да, либо скажи что-нибудь хорошее, плохого точно не надо ничего говорить. Мы не знаем, как он там, как он сидел в России, что с ним. Я думаю, что все было с ним в порядке. Вообще, я первый раз, честно говоря, про него слышал. Никому он особо был не нужен, ни на каком, ни на хайпе был этот человек и так далее. Это какая-то личная история вот Дональда Трампа, явно связанная в том числе и с матерью этого персонажа. Но тем не менее, то есть хорошие слова были сказаны. Мне кажется, это тоже определенный посыл. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Сергей, Москва.
Здравствуйте, Сергей.
Ну, вы знаете, может быть, это предтеча какой-то уже и народной дипломатии, которая... Может быть, будет тоже полезно в развитии в позитивном развитии ситуации.
Вот, а что значит народная дипломатия? Что вы вот вкладываете?
А это такое понятие еще с советских времен. Помните, Катя Лычева, потом была Саманта Смит, кажется, я не помню, могу ошибаться, со стороны написала письмо Андропову Юрию Владимировичу.
Угу. Да, был такой.
Вот. Было, было. И такой это имело эффект, когда, ну, истинный образ руководителей, во-первых, государств для широких народных масс представлялся. И угу. Все было достаточно объективно. Угу. Ну и очень импонирован гражданам и Соединенных Штатов, и, знаете, не вот этот оскал демонстрировать пропагандой, как бы идти на сближение. Может быть, вот это тоже будет какое-то развитие в этом направлении.
Угу. Ну, смотрите, если мы там про ту же самую Катю Лычеву будем вспоминать, да, это немножко другая эпоха. И тогда и та самая, и Смит, и Лычева, их задачей было фактически показать, что и там, и по одну, и по другую сторону железного занавеса люди живут. Не мы особо не знали, как, что из себя представляют американцы. Не американцы особо не знали, что из себя представляют русские. И все вот на этих стереотипах и держалось. Сейчас такой проблемы нет. Сейчас прекрасно американцы представляют себе, что такое Россия, кто такие русские. Мы себе еще лучше представляем, что такие американцы. Поэтому вот... И главное, на человеческом уровне никаких проблем у русских, у американцев нет. Американцы там в Штатах нормально относятся к русским. Там их огромное количество. И еще вот эта вот постсоветская эмиграция, и какие-то новые волны эмиграции. И, ну, нормально, там привыкли к русским. Нормально к ним относятся. И мы нормально относимся к американцам. Ну, у нас тоже там фильмы, сериалы, вся вот эта история. Ну, просто вот по-человечески к американцам. Ну, что, неужели есть кто-то среди вас, кто вот просто, о, американец, ну, значит, тварь пиндос, и бить ему морду. Ну, нет же, это же не так. Поэтому сейчас такой инструментарий, он просто, он изжил себя. Его не применить нигде. Так, это фигня, полная версия, что начало положено, пишет рыбак рыбака. Фогеля выпустили, а Хаммерсы летят по Белгороду, русская душа наивная, как у ребенка, все верим, только полная победа и разгром. Вот такая история. Так, это ширма какая-то, пишет Андрей. Ага, и потом в Штатах рассказывали, как за ними приходили, что думали... Убежал у меня. Так, в Штатах рассказывали, как за ними приходили, думали, что на расстрел ведут, пишет Виктор. Да, это вы про этих, которых... Ну да, которых вот сейчас обменяли относительно недавно, еще при Байдене. Да, на расстрел их вели. Причем это говорили наши, ну, которые граждане Российской Федерации, которые абсолютно точно знают, что никого в России не расстреливают уже давно. К сожалению, да, хочется добавить. Поймал я сейчас себя на этой мысли, но вот хочется добавить, к сожалению. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я по новостям слышал, что они собирались этого американца обменять на нашего. Ну, что-то, я думаю, они могут и кинуть наших. Как можно американцам верить?
А почему они должны сейчас кинуть, как вы думаете? Зачем им сейчас нас кидать?
Ну, а зачем? Они своего взяли, а зачем им выдавать нашего? Я что-то не верю американцам. Они же наши враги. Какие наши друзья? Они враги.
Кто друзья?
Они враги. Зачем быть такими наивными?
Я не понимаю. Не, а вы сказали, кто-то друзья. Я просто не расслышал, кто друзья.
Нет, ну, они, я говорю, они не друзья наши.
А, они не друзья, они враги. Они да, враги. Понял. Угу.
А Путин, он просто либерал. Не знаю, на что он надеется. Ну, просто либерал и все. Поэтому у нас такие дела не очень хорошие.
Понял, ладно, хорошо. Американцы нас кинут. Вопрос только зачем? Вот конкретно сейчас американцам нас кидать. Я уверен, что американцы вот в данной конкретной ситуации точно нас не кинут. Потому что это бред. Ну, просто какой в этом смысл? Типа, ага! Обдурили дурака на 4 кулака, забрали своего, а вас кинем, ха-ха, получите, русские. Какой бред. Ну, это я бы допустил такое поведение, например, от Каи Калос, например, вот кого-нибудь такого калибра. Ну, когда задействованы в этом во всем такие люди, которые задействованы со стороны Соединенных Штатов Америки, и когда речь идет о той риторике, о том уровне риторики, значит, который мы слышим, но в конкретной ситуации, вот именно с обменами людей, сейчас кидать это бред. Вопрос, есть ли там что-то кроме обмена? Там определенно точно есть что-то кроме обмена. То есть это как помните, на самом деле, мне первое, что взбрело в голову, это Такер Карлсон, который, когда брал интервью у Путина, помните, он в своем интервью попытался Гершковича забрать с собой, попробовал сыграть вот на этом... на человечности Владимира Путина, и там как-то вот у него, отдайте, типа, я его с собой увезу. Вот мне напомнило это, вот именно эту ситуацию. Я даже не знаю, что было первоочередно, честно говоря. Были переговоры во главе угла, или был именно обмен? Я допускаю, что обмен — это вообще история, которая возникла в процессе, честно говоря. И как бы, ну, и возникло, и возникло. А вот что за переговоры, и что конкретно привезли на том самом бизнес-джете из Вашингтона в Москву, вот это самое интересное. Так, да, Фогель, скорее всего, качественную травку знает, где достать, и, похоже, Зеленский Трампа уговорил, пишет Веб-Брест. Так, Саманта Смит, Катя Лычева, а потом перестройка, пишет Анатолий Анатольевич. Одного наркодилера отдали, второго отдали, они также будут привозить гадость, зная, что их отпустят, пишет Иван Зелик. Ну, давайте по-честному, никакие это не наркодилеры. Это наркоманы? Да, наверное, наркоманы. Ну, у них там другое отношение к подобным видам наркотиков. Мы очень сильно осуждаем и порицаем. И, может быть, кстати говоря, при Дональде Трампе оно там может и поменяться в обратную сторону. Но у них, они не считают марихуану наркотиком. И думают, что теперь весь мир не должен считать марихуану наркотиком, и регулярно на этом попадаются. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте, да. Георгий. Ну, я присоединяюсь к тем, кто очень позитивно оценивает нормализацию отношений с Дональдом Фредовичем Трампом. Вот, правда, некоторое время назад лично меня резануло его упоминание России как страны, которая помогла США одержать победу в Второй мировой войне. Но я считаю, что это он просто в плену вот этих вот иллюзий, которые там стоят. А так он очень хорошо к России настроен. И вообще я считаю, что сейчас принятие решений в американском руководстве, оно основывается во многом не на такой, скажем так, глубокой аналитике, а именно на личных таких симпатиях, антипатиях. Вот я считаю, что нам надо с Трампом дружить, настраивать его на позитивные отношения, и все нормализуется, все уляжется. Там кто-то из сенаторов там высказал идею, что нам надо максимально развивать дружбу. Это я не помню, кто это в новостях, я только что час назад прочитал. В общем, США, я там был год, эта страна доброжелательно к России относится. Нам нечего, так сказать, с ними делить. У них свои приоритеты, у нас свои приоритеты, у нас патриотизм в основе государства лежит, у них тоже патриотизм. В общем, мы вместе будем сильнее, чем если мы будем так антагонизировать. Все.
Понятно, спасибо. Добрый колу давайте отправим ему, пишет Миша Николаев. Кому конкретно? Давайте всем отправим. Добрый колу, почему нет? Черноголовку тоже можно. Только на добрый колу, Черноголовку Байкал, конечно. Чтобы могли сравнить, да, отправим Байкал. Может, Орешник, пишет Виталий Филеев. Посмотрим, если они скажут, фу, какой невкусный Байкал, как вы это пьете? Орешником тогда. Тогда добьем уже. А сегодня кого-то должны были отдать, Трамп говорил. Сегодня, не сегодня, там непонятно. Да, должны. По-моему, это Трамп раньше сказал? Или это Песков сказал? Песков точно сказал, по поводу Трампа не помню, говорил он это или нет. Посмотрим, чуть подождем. Я думаю, да, кого-то точно нам отправят в обмен. Менять будем заключенных, а не территории. Хороший задел для переговоров. Теперь ждем, кого объявят общим врагом. Он должен быть. Не уверен, что Китай предадим, а Турции можно и приготовиться на эту роль. Виктор думает, что будет объявлен общий враг какой-то. У меня есть такая идея, на роль общего врага. А как насчет все вот эти левацкие воукнутые ценности, которые очень сильно не признаем мы, и по факту мы в мире единолично практически отдувались за то, чтобы не признавать всю эту нечисть. И сейчас к ней присоединился Дональд Трамп. Почему врагом должна быть обязательно какая-то страна, а не ряд, а не политическое направление? Причем эти политики, которые зомбированы всей этой историей, правят во многих странах мира. Как вариант, отталкиваюсь от того, что вы написали, Виктор. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:38 в Москве, сегодня 12 февраля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бен, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, также идет прямая трансляция у нас во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово, и даже на Ютубе заторможенный YouTube, заблокированный YouTube, замедленный, как хотите, но на этом самом YouTube, там тоже есть наш канал, «Говорит Москва», там идут наши трансляции, поэтому заходите, если у вас работает. Наталья скидывает новость о том, что журналистам издания Associated Press заблокировали доступ в овальный кабинет за то, что они, значит, не используют новое наименование Мексиканского залива, а именно залив Америки. Интересно, что у меня друг живет в Соединенных Штатах Америки, и он сегодня буквально вечером Ну, для них это что там было, утро, день, да? Ну, ночью, он скидывал скриншот из Google карт, где у них на Google картах, там, если ты из штатов заходишь, написано «Залив Америки». Насколько я знаю, где-то в других... А давайте посмотрим даже, как выглядит это дело у нас. Нет. Кстати, давай через Яндекс я тоже гляну. Мне интересно. А есть у меня вообще Google карты на телефоне? Есть у меня Google карты, видишь? Шах и мат. Все у меня есть, сейчас найдем. Как там выглядит этот... Вот, они тут не грузят, ни черта эти. Ну, что взять, пиндосы. Не работает ничего у них. Так, ну-ка, смотрим. У нас написано «Мексиканский залив», и в скобочках написано «Американский залив». Mm-hmm. О, пожалуйста. Ну, видите? Ты что-нибудь видишь? Вы что, слепые? А я, кстати, увеличиваю, а надпись, она остается того же самого размера. А через Яндекс давайте тоже гляну. Ну, просто интересно мне стало. Но у них нету никаких скобочек. Если вы находитесь в Соединенных Штатах Америки, у вас написано все четко и просто. Американский залив. В Яндекс написано Мексиканский залив. Да, Яндекс за наших мексиканских братьев стоит. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Георгий, добрый вечер, Сан Саныч.
Здравствуйте, Сан Саныч.
Ну, безусловно, обмены вещь нужная, полезная. Вот, спецслужбы этим должны заниматься и непрерывно, и это я могу только приветствовать. Также могу только приветствовать установление добрых отношений между людьми, американцами и нашими согражданами, уважаемыми. Но что мы здесь видим? Здесь мы видим совершенно другую вещь. Угу. Вот. Мы видим жест доброй воли. Когда я уже слышу вот это словосочетание, у меня начинается, честно говоря, какая-то такая очень неприятное прям ощущение, знаете, потому что, как правило, за жестом доброй воли у нас, как правило, всегда следуют какие-нибудь стамбульские там или другие, так сказать, договоренности, которые, как всегда, против России. Вот. Кроме того, я не припомню, чтобы Америка когда-нибудь России какой-нибудь жест доброй воли за последний там какой-то обозримый период, если там не брать, когда они там хлеб сюда передавали еще там в 1800 там каком-то году, как голод был, я помню там, вот, тогда да, но этот мы им тогда тоже помогли в гражданскую войну, а вот с тех пор чисто за бабки все, понимаете, в чем дело. Поэтому тут, что я вижу, это, как говорится вот еще из этого же лексикона, что и вот это жест доброй воли, создание фона для переговоров, такого, знаете ли, как это, позитивно, такого благостного, понимаете, в чем дело. Поэтому крайне неприятно для меня вот эта ситуация, совершенно непонятно, нафига там, как говорится, вот этот какой-то малозначительный персонаж, то есть это нас пересаживают в эти американские сани, и сейчас мы поедем каким-нибудь вот таким вот сделкам, договоренностям и так далее. Вот что я тут вижу.
А вот смотрите, больше по поводу... А? По поводу фона благостного, значит, я вот зацепился. Я согласен с вами про поводу благостного фона, но вот мне только интересно, а для кого этот фон, как вам кажется?
Для населения, извините меня, чтобы не было здесь, потому что, смотрите,
одна для населения, для нашего или для американского?
Конечно, для наших людей, для нашего. Потому что людям нашим это совершенно ненавистно, вот такая история, когда, смотрите, затеяли такую, в общем-то, серьезную боевую операцию, спецоперацию, фактически войну, понимаете, в чем дело? Огромные жертвы уже принесены, поставлены цели конкретные, там, демилитаризация, денацификация, по сути, если читать правильно, возврат исторических российских земель и русского народа, так сказать, в единую семью. Ни одна из этих целей, если вот сейчас вот так вот все это остановить конкретно, да, вот как нам там предлагают, ни одна, даже близко, мы получаем, так сказать, совершенно вооруженную до зубов Украину, у которой даже род войск есть, который единственный в мире, это беспилотные войска у них есть. Там все это поставлено на поток, понимаете? Они с этими беспилотниками летают там не до Урала. Для чего? Это не для того, чтобы там наши заводы бомбить. Это маршруты для ракет, которые за ними потом полетят, крылатые. Если мы сейчас договоримся, Вот. Угу. О чем-то таком, знаете, перемирие там тому подобное. Понимаете, поэтому на вот эти вот вещи не надо обращать внимание. Я, понятное дело, за то, что американцы хорошие, там добрые люди, которые простые, я имею в виду. Но истеблишмент там, это абсолютно русофобские мерзавцы, которые только спят и видят, как нас придушить. Надо разделять вот это вот как бы государство, глубинное, не глубинное, обычное, сенаторы и простых людей. Видел я американцев, у меня здесь есть знакомые, так сказать, настоящие, натуральные, прям вот американцы, американцы, понимаете, уже четверть века, понимаете, и там у меня, так сказать, одноклассники уехали, то есть, представляю, о чем идет речь, понимаете, вот, а от Америки, мы еще раз повторю, жестов доброй воли не видели никогда, пусть хоть кто-то назовет, вот сейчас там, и зрители наших слушателей и так далее, понимаете, и мы тоже, и эту фразу надо вообще выкинуть из нашего лексикона нафиг. Это синоним предательства, синоним вот оставления там Херсонщины, этой Киев, из-под Киева ушли, все-таки жесты доброй воли делали. Сделали. Вот теперь, вот, как говорится, увидели, к чему это приводит. Вот тут то же самое. К этому же это и приведет. Вот к такому же потом позорнейшей вот такой вот ситуации, когда нас потом на переговорах прокинули. Вот я к чему. Я и не прав, но это, как говорится, вот мое частное мнение. Извините, что, как говорится, вот, может быть, там излишнее эмоционально, ну уж вот так вот.
Ну не, ну эмоционально это хорошо, спасибо. Эмоционально мы это приветствуем. Я, правда, так и не понял в итоге про фон. Для кого это позитивный информационный фон, потому что из всего того, что сейчас Сан Саныч сказал, это явно не для нас позитивный информационный фон. Что касается жеста доброй воли и нашего лексикона, а это не мы сказали. Это американцы сказали. Это не наша была фраза. Может, мы из нашего лексикона бы и выкинули эту фразу. Действительно, в последнее время она ничего хорошего не означает. Это правда так. Но это американцы сказали про жест доброй воли. Просто каким образом можно у нас здесь, в России, создать позитивный информационный фон за счет подобного обмена? Вот, мне кажется, Сан Саныч как раз яркий пример того, что это не получится таким образом достичь какого-то позитивного, значит, переговорного фона. А в Америке получится достичь подобного результата за счет этих обменов? Ну, или хотя бы встать на эту дорожку? Я к тому, что если кто-то и пытается с помощью подобных действий сделать вид, как будто все хорошо, все хорошие, все готовы друг с другом разговаривать, то это не мы, это американцы, потому что у нас можно по-разному посмотреть на эту ситуацию. Поэтому я им и хотел сегодня с вами это обсудить. Как мы вообще воспринимаем подобные жесты с нашей стороны? Доброй воли ли, или как хотите это называйте, ну, жесты. Позитивно или не позитивно? Ну, я думаю, что у нас разные могут быть на этот счет позиции. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий.
Здравствуйте.
Ну, по поводу жеста доброй воли и какого-то общего фона, мне кажется, что это очередной с нашей стороны такой яркий гвоздь в крышку гроба демократов, уходящий вот этой администрации, такой тонкий намек, что верным курсом идете, товарищи, и вообще повестка у вас надлежащая, если вы там все отменяете, вот это половое многообразие и прочее вот это безобразие. Вот, поэтому, и если позволите, в противовес вот предыдущему звонившему, хотел бы сказать, что он говорит, что вот если сейчас все остановить, то мы ничего не достигнем. А вы представляете себе, что будет на Украине, когда вернутся домой те оставшиеся немногие в живых, которые кроме боевых действий не особо ничего уже больше не имеют, у которых ничего нет, выплат нет, денег нет. На руках и в земле закопано какое-то безумное количество оружия на черном рынке и так далее. Ну, там просто взрывоопасная ситуация, совершенно неконтролируемая, поэтому, мне кажется, и Зеленский категорически против того, чтобы сейчас это каким-то образом замораживать и завершать, и, естественно, будет выступать только против.
Mm-hmm. Ну, я как-то раз спасибо вообще высказывал свое мнение насчет того, что Украина как некое подобие процветающего государства может сохраниться только в одном формате, в формате Российской Федерации. В любых других форматах Украина обречена, абсолютно обречена на, может быть, даже и на исчезновение. Это разрушенная, уничтоженная страна с огромным количеством трупов, с травмированным поколением, где в качестве плюшки, которую тебе дают за службу в армии, вот у них сейчас вот эта история с 18-летними же разгорается, что они хотят на контракт брать людей от 18 до 25, пока просто на контракт. Но, тем не менее, они их завлекают туда какими-то историями. И одна из этих историй, это знаете что? Это возможность уехать. У них там есть пункт, что если ты год по контракту типа отслужишь... Ну, на бумаге так это написано. Естественно, этого пока никто не проверял. Но, тем не менее, это такая завлекаловка. Они там университеты какие-то, обучение в университетах бесплатное, деньги. И если ты год отслужишь, тебе дают бумагу, по которой ты можешь легально уехать из Украины. Этой стране все, капец, она нежизнеспособна. И никто из нее не будет делать, как они сейчас очень сильно мечтают. Они сейчас разгоняют на фоне вот всех этих разговоров и переговоров, что типа будет, они будут ФРГ, они будут Южной Кореей. Вот такие вот примеры в истории ищут, что типа в них будут вливать бешеное количество денег, они будут процветать, они будут сидеть, ничего не делать, и будут просто деньги в них, значит, в них будут вливать, пока в ту часть, которая, значит, будет за Россией, там будут все гнить и в нищете жить, и вот они себя тешат такими мечтами, этого ничего не произойдет. И не будет никто в них вливать никакие деньги. В Европе бы в себя саму влить деньги для начала, чтобы потом начать вливать какие-то безумные деньги в украинскую экономику. Этого не произойдет. И как только можно будет оттуда уехать легально, оттуда все уедут. То есть еще 10 миллионов так точно сразу же метнутся. Неизвестно, сколько там сейчас людей осталось, в принципе. Ну, еще 10 миллионов оттуда уедут. Поэтому я считаю, что у этой страны так и так нету будущего. Никакого, кроме как в составе России. Ну, уже как-то достаточно подробно об этом раньше разговаривали. Так. Мне такие сограждане не нужны. Не нужны они нам в России, пишет Макс Ветер. А не видели? Евроньюс, по-моему, это был. Материал, где они в Покровске, по-моему, в каком-то из городов, вот прямо на линии соприкосновения, в который вот-вот войдут наши войска, и это станет территорией Российской Федерации уже по всем статьям, и де-факто, и де-юре, где они снимают мужичка на английском, там, ну, весь материал на английском, по-моему, это Евроньюс. И он им показывает, как его быт там выглядит сейчас, где у него газовая горелка, дизельный генератор, вот там у него вода, вот здесь он готовит, вот тут то. И они ему вопрос задают: не боитесь, что русские сейчас придут? Говорит: не, не боимся. Я и есть русский. Это паспорт украинский. Говорит: а так, здесь, говорит, украинцев нет, здесь все русские. А вы говорите, сограждане, не сограждане, об этом забывать не стоит. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте.
По поводу переговоров, я по поводу обмена. Угу. Мне тоже все это не нравится. Не нравится, что какие-то обмены происходят, и жесты доброй воли. Единственное, что там, чтобы нашего кого-то тоже отдали, человека они... Но и я хочу, чтобы вся вот эта политика, политические игры, чтобы они были открыты. Люди должны знать, имеют право знать, что на кого. Потому что все вот эти хитрые игры, это все обман, это все неправда, все ложь. Люди должны открыто знать, что происходит.
Mm. А когда то, что в открытую происходит, это всегда правда?
То, что в открытую, нет, не всегда, правда. Uh-huh. Не знаете, то, что в открытую происходит, они часто не договаривают. Uh-huh. А я хочу, чтобы недоговаривание тоже приравнялось к неправде. Потому что нужно говорить правду людям. Люди имеют право знать, должны uh-huh. идут боевые действия. И нужно знать, за что мы боремся, если какие-то происходят вот эти подковерные игры. Это подрывает доверие руководству страны.
Почему?
Должно быть.
А почему?
Ну, потому что какие-то вот жесты доброй воли, вот говорили ранее, а жесты доброй воли со стороны Америки, где они? Какие с них были жесты? почему вообще Америка сюда пришла, на нашу землю, и что-то тут промышляет своими делами? Мы разве у них там промышляем вокруг Америки, в Мексике, в Канаде? Нас там нет. И я хочу, чтобы их здесь тоже не было, на нашей земле. Пусть они на своем континенте, по крайней мере, там руководствуются.
Угу. О, ладно, так, хорошо, хорошо. Ну, смотрите, Андрей скидывает новость. Сейчас я ее попрошу ее сейчас проверить. США освободят россиянина Александра Винника в рамках обмена, сообщил коллегам из RT его адвокат. Да, есть эта новость? Ну вот, пожалуйста. Его задержали в Греции в 2017 году по обвинению в криптомошенничестве. Позже экстрадировали в Штаты. Вчера освободили, значит, Марка Фогеля. И вот сегодня будет... ну, сегодня, завтра, там, непонятно, да? Вот Александр Винник, пожалуйста. Вот и... Получается, не жест доброй воли, да, а обмен. Да? И уже как-то... Поспокойнее стало всем, кто думал, что их, что нас сейчас здесь тоже обманут. Или не стало, или все равно как-то не очень. А вот тут немного кто пишет про Винника. Люди ничего не должны знать. Это вас либерасты и навальнисты обманывали, пишет Костя Змитина. Мы вообще осуждаем либерастов, навальнистов, все это экстремисты и террористы, и падлы еще вот. Там так везде и написано, официальная формулировка, это сейчас, наверное, была. Я подозреваю, что где-то за невидимыми чернилами обязательно подписали, падлы. Люди в среднем тупые, в политике никто никому не верит. Все переговоры будут идти по факту с конкретными гарантиями. Не думаю, что Путин после 25 лет решит резко продать и предать Россию. Это Костя Змитина написал. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер. Леонид, Москва.
Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте.
Знаете, в свое время Уинстон Леонард Спенсер Чёрчилль сказал, что главный аргумент против демократии – это пятиминутная беседа со средним избирателем. И мне кажется, предыдущий звонок нам ярко проиллюстрировал эту неглупую мысль. Я, знаете, хочу, чтобы никто ничего не знал, потому что вот как гражданин себе это представляет? Мы кого-то отдали жестом доброй воли. А если он уже завербован? Ну, может же такое быть, вот теоретически, что его завербовали, перевербовали, и он теперь наш агент. И он уезжает туда работать. Такое может быть? Может быть. Мы его жестом доброй воли отдали. И должны, видимо, в программе «Время» сообщить, что шпион, что ему присвоено псевдоним, я не знаю, там, Колокольчик, и он уезжает в штат Огайо вынюхивать американский секрет. Так себе это представляет предыдущий звонивший? Ну, не знаю, мне кажется, это странно. Дальше концепция о том, что они у нас тут, значит, ведут свою работу американцы, а мы у них там нет. Ну, я рекомендую ознакомиться с жизнью такого гражданина по имени Андрей Безруков. Знаете такого, да, наверняка? И его жены, которые там 20 с лишним лет успешно вели разведывательную деятельность на территории США. Это к тому, что мы там работу не ведем. Мы тоже там ведем работу, и, в общем, это разумно и нормально. Вот. Поэтому, вы знаете, я вот, собственно... не хотел звонить, но вот раз уж позвонил. Вы знаете, я думаю, что для того, чтобы понять, почему происходит то или иное событие, желательно иметь всю полноту фактов, которые привели к тому или иному решению. И у нас с вами никогда этой полноты нет. Ну, нам просто не докладывают, да, потому что мы не тем занимаемся. И поэтому нам только со стороны кажется, что вот это вот как-то там так или так. Ну, конечно, прикольно поупражняться в неком там таком интеллектуальных упражнениях и пытаться догадаться, почему это так, но я для себя всегда исхожу из следующего, что есть какие-то люди, которые любят свою родину, как, например, и я, да, и которые принимают все эти решения во благо своей родины. Хотя нам, может быть, это и не очевидно. Нам кажется, что ну вот как-то неправильно. Но они знают, что это правильно, потому что они просто имеют больше фактов на руках, чем мы. Ну, вот, собственно, так.
Да, спасибо, спасибо, Леонид, не поверите, Андрей Безруков вот прям, ну, по идее, прямо сейчас дает интервью коллеге Виталию Сируканову на наш совместный канал, на котором сначала, наверное, выйдет интервью, которое делал я с Маликом Дудаковым, я вчера говорил, с американистом, а потом выйдет вот с Безруковым. Вот так вот совпало, интересно, да? Это тоже такая... Затравочка. Ссылки обязательно дам потом в телеграм-канале, когда все эти интервью выйдут. А вообще по поводу того, что обязательно все, значит, должно быть прозрачно, всем все должны рассказывать. А еще, знаете, как должно быть? А еще должны делать танки, которые стреляют газировкой. Но такой газировкой, чтобы от нее никто не толстел. А еще должны все друг друга любить. А еще хотелось бы, чтобы, там, я не знаю, бензин был бесплатный, и еда была бесплатная, и чтобы не надо было работать, но при этом было очень-очень много денег, и чтобы ты мог себе все-все-все-все-все купить, и желательно, чтобы это все стоило 100 рублей, а денег у тебя все еще было бы очень много, то бишь у тебя этих, ты за 100 рублей можешь купить сколько угодно всего, чего угодно. Да, наверное, кому-то бы так хотелось, но как бы какое-то такое слово подобрать? Фантазия, наверное, да, слово подходящее. Я не против фантазеров, фантазировать можно сколько угодно, но это идет в конфликт. Вступает с тем, как мир вижу я. Я все-таки за то, чтобы смотреть на вещи реалистично и стараться их понять, проанализировать, додуматься и как-то, может быть, просчитать на будущее, чем, мне кажется, мы здесь с вами регулярно и занимаемся. По крайней мере, стараемся этим заниматься. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 12 февраля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идут прямые трансляции у нас во ВКонтакте, говорит Москва, 94.8 FM, в телеграм-канале радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово, и даже на Ютубе «Говорит Москва» называется наш канал. Присоединяйтесь, если у вас работает, Ютуб. Так, выходя, Шпрех пишет: «Выходя на переговоры с США, надеюсь, мы будем помнить, кто обеспечивал и обеспечивает связь для ВСУ. Кто дал сотни миллиардов вооружения для убийства наших граждан? Кто наложил санкции? Кто в 90% отвечает за то, что СВО вообще началось? США — это враг, и жать руки, улыбаться им, по крайней мере, странно». Не, ну, безусловно, про это помнить надо. Жать руки и улыбаться... По поводу улыбаться, что-то мне подсказывает, что вообще Владимир Путин не самый улыбчивый человек на свете, так, да, если по-честному сказать. Вот улыбаться, наверное, не стоит. А сжать руки, ну, сжать руки, не знаю, зависит от того, в какой ситуации будут, будет ли такая вообще необходимость сжать те самые руки или нет. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Ну, помиловал президент американца Фогеля. Ну, это вполне нормальный шаг. Тут надо просто рассуждать-то. Путину виднее. Ведь, скорее всего, это, мне так кажется, что это было очень нужно этому самому Трампу. Mm-hmm. Вот ему нужно сейчас любые шаги, которые поднимают авторитет его внутри страны, так сказать, чтобы на него больше всех смотрело людей. А тут возникает вопрос, вот личные отношения двух президентов, России и США, они способны вообще, в принципе, повлиять на характер российских-американских отношений? Вот помните, как дружил Ельцин с Клинтоном, потом Владимир Владимирович Путин дружил, можно сказать, с Бушем, а это не дает оснований для какого-то чрезмерного оптимизма. Это так называемая дружба, она что, просто облегчает контакты на высшем уровне, однако не предотвращает серьезных ухудшений отношений между двумя странами. Так было, если я не ошибаюсь, где-то в 2007 или 2008 году. Вот в этот период тогда аж возвратилось в информационном пространстве, опять заговорили о холодной войне и т.д. и т.п. Кроме того, Ну вот на сегодня нет никаких свидетельств и оснований, что Соединенные Штаты нас по-прежнему не рассматривают как потенциального противника. В свое время Барак Обама, когда у нас президентом был Дмитрий Анатольевич Медведев, раздавал комплименты Медведеву, заявив, что Дмитрий Анатольевич откровенен, вдумчив, там, он ему такие комплименты, конструктивен в подходе вот, в российско-американские отношения. Это действительно было. Личный контакт был налажен и у Путина в 2001 году с Джорджем Бушем. Однако, как известно, это не помешало деградации отношений двух стран. Помните, как после 11 сентября 2001 года Владимир Владимирович Путин позвонил Бушу в Вашингтон и предложил ему помощь? Тогда тоже возникла очень такая оптимистичная обстановка, позитивная атмосфера в российско-американских отношениях. Не прошло там не прошло и трех лет, как конкретные разногласия полностью перекрыли вот эту позитивную атмосферу. И ничего от этого не осталось. Вывод какой? Ну вот, помиловали американцев, мы можем там обмениваться там жестами доброй воли. Но это не должно быть никакой иллюзией. Просто-напросто. Личные отношения – это личные отношения, а суть российско-американских отношений все-таки это другое немного. Спасибо.
Спасибо, но здесь тяжело не согласиться с Сергеем Алексеевичем, это действительно так, но все-таки есть разница между хорошими, я не люблю слово «дружба» на международном уровне, ну, никакие не друзья там Владимир Путин и Си Цзиньпин, или Владимир Путин и Дональд Трамп, или там и кто угодно другой. В моем понимании, дружба — это все-таки немножечко другое понятие, более такое человеческое и приземленное. А у них хорошие отношения, уважительные и партнерские, как у двух глав государств. Ну, если мы про Си Цзиньпина там говорим, да, и хорошие, уважительные, если мы говорим про Дональда Трампа и Владимира Путина. Дружба — это такое упрощение. Мне кажется, что надо от этих формулировок отходить. Тем более, что, знаете, мы просто из-за того, что мы — это мы, из-за того, как мы в России, как русский человек, привык воспринимать дружбу, мы немножечко по-другому смотрим на это понятие. Вот друг для американца — это не то же самое, что друг для русского. Для русского друг — это там, ну, друг, брат, там, что-то такое, вот, синонимы, да, человек, за которого ты там с собой готов пожертвовать, вообще все, что угодно ему там можешь отдать. Где же это было? Что же это я такое смотрел? Какое-то интервью американца, знаете, по-моему, что это было? Это типа американец, который женился на русской и приезжал в Россию, делился своими впечатлениями на каком-то подкасте, уже будучи в Соединенных Штатах Америки. Вот он говорил, что меня невероятно впечатлила вот эта особенность русских, что вот ты приходишь домой и в гости к этим самым русским, которые выглядят на первый взгляд угрюмыми, не любят друг другу в глаза смотреть, там, неприветливыми. Но при этом ты, значит, у них вот застолье, у них стол ломится от всяких вкусностей, салатов, закусок, всего прочего. И вы вот там уже закончилось застолье, они провожают тебя, все уже веселые, добрые, расположенные. И ты можешь сделать просто случайный комплимент, например, вот стоит какая-нибудь ваза у этого человека, у которого ты в гостях, ты можешь сказать: блин, какая у тебя красивая ваза, слушай. И он подойдет, возьмет эту вазу, тебе ее даст, скажет: держи, дарю. Не нравится ваза — бери, дарю. И вот американца это невероятно впечатлило. Вот это какая-то широта души. И вообще непонятно, может быть, дорогая эта ваза. Или дешевая. Она может быть очень дорогая. Она может очень быть дорогой не с точки зрения денег, а с точки зрения воспоминаний. А у человека, может быть, даже там нет средств на какую-то новую такую вазу. Или ее тяжело найти. Он вообще об этом не думает. Вот он берет и отдает. Потому что для близкого человека, для своего друга ничего не жалко. И мы... Ну, это вот я сейчас пытаюсь именно американскую интерпретацию вам передать. Для нас это как, ну, абсолютно нормальное явление. Поэтому мы друга воспринимаем немножечко по-другому, это глубже понятие. У американцев же не так. У американцев друг это чуть ли не... Ну, вот ты там с человеком заговорил в кафе, что плюс-минус нормальное явление, и он уже для тебя друг. Но при этом ты его в определенный близкий, самый близкий круг все равно не впустишь. И очень тяжело в этот очень близкий круг попасть, практически невозможно. То есть друг это промежуточная, на самом деле, стадия. У нас вот этой промежуточной стадии как будто нет. И мы переносим это все на большую политику, геополитику. Поэтому я не люблю слово «друг», оно не подходит. Но просто хорошие, уважительные взаимоотношения между двумя лидерами, этим можно пользоваться. Потому что когда они существуют, у вас существует какой-никакой диалог. И если вы попробуете сравнить эпоху Буша-младшего, эпоху, ну, Клинтона, наверное, нет, совсем другое время было. Давайте Буша-младшего, давайте возьмем Дональда Трампа и сравним это все с поздним Обамой, не тем Обамой, который пытался действительно завести дружбу с Медведевым, привозили они кнопку перегрузка, помните, в Москву и все прочее, по бургерным ходили друг с другом, вот не с этим Обамой, а вот с поздним Обамой, с его вторым сроком, и с его вице-президентом Байденом. И мы поймем, что это совершенно разные взаимоотношения. Америка, да, и мир совершенно другой. И мы друг с другом совершенно по-разному себя ведем, и это отражается на всем. Все-таки хорошие взаимоотношения между двумя президентами – это штука хорошая. За счет этих хороших взаимоотношений, уважительных, можно решать многие вопросы. Некоторые проблемы просто не возникают. Да, не все. Некоторые продолжают возникать. Их, возможно, и не получится решить с помощью просто уважения банального. Но о некоторых мы и не слышали. Особенно, конечно, красноречиво это все вот в эпоху Джо Байдена было видно, когда диалог между президентами, ну, просто отсутствовал как явление, его не было. Было только заочное оскорбление со стороны президента Соединенных Штатов Америки, и все. Больше никаких контактов не существовало, и посмотрите, куда это мир завело. Все-таки мне кажется, что это беспрецедентная история. Несравнимая ни с Трампом, ни с Бушем-младшим. Да даже с Обамой, на самом деле, это сравнить тяжело, особенно с ранним. Поздний Обама, это который в лифтах гадил. Да-да, вот этот вот, Обама. Поздний Обама, это Обама, как мы знаем. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер. Поздний Обама. Алло.
Добрый вечер, Георгий.
Добрый вечер.
И слушатели, да. А вот смотрите, такая ситуация, а нам... Опять же, ну, вот да, дружба президентов, это, конечно, наверное, хорошо, но Трамп все равно гнет свою линию, и он будет нас все равно давить. Сейчас он пока что давит свою внутреннюю ситуацию на второй и третий год, мне кажется, он опять начнет напрягать Европу и так далее и тому подобное, и, собственно говоря, нас. А нам, не знаю, как поступить, вот как вы думаете?
Ну, как поступали, так и вы продолжать поступать. Ну, что вы вкладываете в то,
что он продолжит гнуть Европу? А мы не поступаем никуда, вот, на самом деле. Мы же ничего им не говорим, и нас, по сути, сейчас, в принципе, Америка что хочет, то и делает. Ну, пока она еще гегемон. Вот, и... мы ничего в ответ предложить не можем.
Ну, вы имеете в виду что? Типа взорвать там какую-нибудь американскую базу?
Нет, я наоборот за гуманизм какой-то.
Не, вы лично понятно, я имею в виду, что надо, что вы имеете в виду, мы в ответ ничего не делаем. Что это, что вы в это вкладываете?
Никаких, ну, то есть у нас отрезали все пути от газа, и от нефти и так далее и тому подобное. И, собственно,
мы перенаправили такие, ну, пути газа и нефти в, ну, прямо противоположном направлении, на восток.
Мы их перенастраивать можем сколько угодно, но по сути в деньгах мы их теряем.
Ну, если и теряем, то жить с такими потерями можно. Вопрос в том, кто больше потерял в деньгах, мы или они от этого от всего. Можем посмотреть на на примере прибалтийских тигров, так сказать, спасибо. По поводу потерь в деньгах, ну, это просто, это такая лакмусовая бумажка. Это вот эта абсурдная, бешеная Европа в абсолюте. Это вот Прибалтийские Эмираты, которые тут на днях же отказались полностью от нашей электроэнергии, переключились на электричество из Евросоюза, и у них тарифы там во сколько, в 10 раз выросли сразу, моментально. И у них прошло 3 дня от заголовков. Конец зависимости, значит, от России, прощай, совок, прощай, немытая Россия, там все вот это до... А может быть, стоит вернуться к покупке электроэнергии у России, потому что наши тарифы нынче, ну, просто невыносимо большие. И это такая красноречивая ситуация, которая происходит по всему Европейскому Союзу. Кто больше денег в этом смысле потерял, это еще большой-большой вопрос. Но я не согласен с тем, что мы ничего не делаем. Пока они играли в свою русофобскую вот эту вот бешеную риторику. Мы уже, кстати, стали забывать немножечко, но я напомню, что на первых порах там Чайковского запрещали. Помните, было вот, до абсурда доходило. Еду какую-то там переименовывали. Русский салат переименовывали в украинский салат. В Испании, например. А у них там это такая достаточно популярная очень закуска, русский салат, так и называется. То есть мы вот совсем абсурд некий начинаем уже забывать, мне кажется. Я даже целую программу делал на этот счет, назывался она «Русофоба». Интересно, она где-то лежит еще, эта программа? Наверняка где-то есть, да? Но у меня в телеге точно висит. Вот там прям хронология, там можно очень... Я уже даже сам какие-то вещи забыл. А там ведь поначалу, в 22-м году, там дичь была. Но вот пока они этим занимались, мы многополярный мир умудрились построить, если вы не заметили. Настолько умудрились его построить, что американцы его уже сами признают. К тому, что мы ничего не делаем. Это не так. Как в теорию хороших дружеских отношений между президентами вписывается теория глубинного государства и системы сдержек и противовесов? Хорошие отношения с американским президентом попадают под поговорку «жалует царь, да не жалует псарь». Зависит от того, насколько вы серьезно относитесь к теории глубинного государства и его необыкновенному супервлиянию. Глубинное государство – это не высокий-высокий кабинет темной-темной башни, самый дальний его угол, где сидят те самые люди, лиц которых никто никогда не видел, которые рулят миром. Это не это имеется в виду, когда говорят про глубинное государство. Глубинное государство – это весь невероятно раздутый бюрократический аппарат Соединенных Штатов Америки, который, поэтому это издержки и противовесы, который может чисто теоретически задержать любую суперрадикальную реформу даже самого властного президента Соединенных Штатов Америки. Но сейчас Дональд Трамп пытается это разгрести, высушить Вашингтонское болото, он это называет. У него получится, я не думаю. Но, тем не менее, он пытается это сделать. Поэтому, мне кажется, нормально. Все вписывается в теорию дружеских отношений. Ну, дружеских не нравится. Хороших, профессиональных, уважительных взаимоотношений и глубинное государство. Мне кажется, нормально вписывается. Слушаю. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий, Николай, Москва.
Здравствуйте, Николай.
Ну, вы знаете, я как бы с вами немножко не соглашусь. Неужели мы забыли 90-е годы, когда Ельцин ездил в Европу и в Америку, в засос целовался со всеми этими товарищами. Медведев подарил Норвегии половину моря, допустим. И почему, вот вы мне ответьте на вопрос, почему не 300 миллиардов наших денег в Европе, а не европейских 300 миллиардов лежат в российских банках? Вот так уже заигрываем. Мы опять наступим на те же грабли. Нас опять обманут. Понимаете? Угу. Вот мое такое мнение.
Ну, может, и обманут.
Которые сейчас хотят, вы знаете, что хочу сказать. У нас в России 30 лет. Люди жили хорошо, которые зарабатывали в России, но деньги тратили в Европе. Учились там, лечились там, вы понимаете? И они опять хотят к этому вернуться. У них есть деньги, а в России-то, вы знаете, на море не поедешь, на яхте не поедешь. Там не отдохнешь. Вот мое такое мнение.
В России на море не поедешь?
Ну, какое море? Если, вы знаете, я как-то возил в советские времена человек, я как бы не мог попасть на море, как бы у меня не было возможности. Человек отвез в Италии, он сказал, чтобы я поехал в Сочи. Да я сроду туда не поеду. Там грязь сплошная.
Советские времена?
Как советские? Вот перестройка, 90-е годы.
Ну, перестройка — это советские времена.
Ну как это, 90-е годы, разве советские времена? Ну,
перестройка — это советские времена.
Не перестройка. После 90-х начали ездить в Европу, когда? 90-е годы.
А, ну вот, я поэтому и говорю, в какие времена. Вы же сказали перестройка, я от вас отталкиваюсь. Ладно, хорошо. А вы были в Сочи сами?
Я, как бы у меня не было возможности.
Не, вот сейчас была у вас возможность?
Нет, 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 у меня таких денег. У меня пенсия 25 тысяч или с навсего. И сейчас вот нам говорили красивые вещи. Спасибо президенту, всем депутатам. Вот мне прибавили к пенсии. Вы только вы сейчас сидите, наверное, 250 рублей. Это два пакета молока и хлеба. Кусок. Можно о такой прибавке что-то говорить?
Ладно, да, тут что-то как-то все в кучу получилась история. Но по поводу того, что... С чего вообще все начиналось? А, 300 миллиардов. О, 300 миллиардов было. Почему 300 миллиардов наши там, а почему здесь не было 300 миллиардов? Да больше было. Честно говоря, было-то больше, чем 300 миллиардов. Будто они не лежали в виде денег. Они лежали в виде заводов, пароходов, недвижимости, дилерских центров, продаж ежегодных, было больше. Только мы ничего не забирали, потому что мы не бандиты. Они бандиты, они себя ведут как бандиты, беспредельщики. Это все они с нами сами отдали. И все. Поэтому это, к слову, значит, про 300 миллиардов. А по поводу моря, яхт, там, Италии и Сочи... Бывал я в Сочи, Том, неплохо, да, неплохо, но местами, есть еще о чем подумать, мягко говоря, и, ну, честно говоря, я и в Италии бывал, и там то же самое, и там тоже где-то неплохо, а где-то есть о чем, мягко говоря, подумать. На море поедешь, приходишь на Ленинградский вокзал, прыгаешь в электричку, вот Московское море, море же. Так... Георгий, все улыбки Америки только когда мы выигрываем на войне. Делается все, чтобы ВВ не разнес Европу, пишет Александр Конюхов. Не разнес Европу. Вот это, мне кажется, без обид, но чушь несусветная. Вообще вся вот эта история про разнес Европу. Это тезис, который очень охотно продвигает сейчас, в первую очередь, Зеленский. И Рютте. Этот вот этот великолепный генеральный секретарь НАТО, у которого фронт движется в неправильном направлении, они очень сильно сейчас раздувают историю с тем, что вот-вот, ну, слушайте, считанные буквально часы остались до того момента, когда Россия нападет на НАТО, на Европу. Нападет и все захватит. И там уже Эстония говорит, не получится, мы, если что, будем, значит, мы такой покажем, ого-го, вообще, что покажем России, если она вдруг нападет. Датчане говорят, ох, мы тоже покажем, они, правда, надо не забывать, что там с другого фланга на них, скорее всего, нападут, но они говорят, ух, нападем, и Рюкта говорит, такой будет ответ, ух, блин, ответ будет, мы таких люлей дадим этой России. Ни один только человек не объяснил, зачем России надо это делать. С какой целью вдруг Россия собирается нападать на Европу? Кому это надо? Но, тем не менее, тезисы они эти прогоняют. Чушь это самая настоящая, ничем не подкрепленная и не обоснованная. Поэтому я удивлен, что вы, Александр, на эти тезисы ведетесь. Не ведитесь. Лучше новости послушайте на радиостанции «Говорит Москва».
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:38 в Москве, сегодня 12 февраля, среда, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Также идет прямая трансляция ВКонтакте, ВК-видео, говорит Москва, 94.8 FM. Телеграм, радио, говорит МСК, латиницы в одно слово. Ютуб, просто говорит Москва, это для тех, у кого он работает. Так, ну по факту у Прибалтики сейчас тариф 18 рублей за киловатт, у нас 6-9 рублей, это пишет Василий. Так, это много очень про море здесь, море-море. Италия сильно разная, грязный Неаполь и Сардиния, это разные вещи, это действительно разные вещи. Хотя грязный Неаполь, на мой взгляд, самое классное место в Италии. Ну, капец, пишет Василий. Эстония готова защищать Украину в случае повторения военных действий на территории этой страны в будущем. Ну да, я говорю, прячься, все, кто услышал, все, кто видит, все, кто чувствует, потому что эстонцы идут. Ну, это страшная сила, невероятно страшная. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте, Георгий, Вайс.
Здравствуйте, Вайс. Что-то да, плохо слышно вас. Как будто вы далеко от микрофона, Вайс.
Нет, сейчас слышно?
Ну, не сильно, лучше стало. Ну, ладно, я погромче постараюсь сделать.
Да, я просто хочу сказать, давайте по порядку. По поводу дружелюбности Америки, которая забомбила Хиросиму и Нагасаки в каменный век атомным оружием. Она намеревалась это произвести не только в отношении Северной Кореи во время военного конфликта, но и во Вьетнам забросить тоже несколько бомб. Все это остановилось, естественно, при немолчаливом несогласии Китайской Народной Республики, которая обещали американских солдат, которые там находятся, в том числе и в Северной Корее, просто обрушить на них ад. Вот. А я уж не говорю про план тоталити. Неоднократно Соединенные Штаты Америки разрабатывали планы удара по, как минимум по 60 промышленным объектам, включая Москву и Ленинград, чтобы нанести ядерные удары. Вот. И не забывайте, что 9-го всеми любимый Джон Кеннеди анонсировал непосредственно испытание ядерного оружия мощностью 1,5 мегатонны на высоте 400 километров от Земли перед самым корейским кризисом 9 июля 1962 года. Взрывная волна дошла до жителей Америки на Гавайях. Но они, как бы по многим тогда экспертным оценкам, не очень были рады данной тепловой волне. По поводу так называемой народной дипломатии, я быстренько скажу. Вы знаете, вот эта народная дипломатия почему-то лишила и Саманту, и Советский Союз жизни. По поводу вот этого брифинга, который, говорит, непомпезный был с Трампом, может быть, я так не так расслышал, где участвовал не только Уитков, давний друг Трампа, по бизнесу, он его знает уже больше 40 лет, но и Майк Рубио, это не Марк Рубио, не хухры-мухры. Поэтому Трамп действительно, как вы справедливо заметили, любит помпезность, это непосредственно месседж американцам, то, что Трамп ради каждого американского гражданина будет не только прыгать по головам, расталкивать всех локтями, но и как бульдозер будет, независимо от того, где находится тот или иной американец, в кремлевских застенках или еще где, будет непосредственно вырывать его из поганых лап врага. Поэтому Трамп, как и в первый президентский срок, править будет в Соединенных Штатах Америки больше по модели, что народу нужны зрелища, а не хлеба. Вот. А по поводу освобождения вот этого Фогеля, ну, понимаете, его бы и так освободили через 3 месяца. Никто об этом почему-то не вспоминает. В день Конституции, особенно в круглую дату, а тем более в День Победы, всегда готовятся списки так называемых помилованных возможных людей, которые томятся в различных застенках, которые попадают либо под амнистию, либо под УДО, в зависимости от, в том числе от поведения в тех или иных следственных изоляторах, либо на зонах, где они чалят. Вот. И это происходит с подачи различного рода комитетов общественных, и общественных при МВД, при ГУВД, при органах исполнительной законодательной власти, в том числе при Общественной палате президента Российской Федерации. И я не удивлюсь, если освободят в том числе и так называемого жизнерадостного пьяницу и наркомана Ефрема Младшего. Поэтому я думаю, это будет еще больший резонанс после майских праздников. И говорить о том, что американцы идут с нами на сближение, и вот этот пиетет, официоз, глянец и лоск, и благодарность в отношении Путина, это говорит как раз со стороны Фогеля и Трампа, то, что ну, Путин, естественно, с барского плеча на 3 месяца его наградил той свободой, которую он непосредственно ощутил уже на родной земле. А вы вспомните освобождение Бутиной, Бута, Бутина и Ярошенко. Я уж не говорю про тех разведчиков, семейной пары разведчиков, которые мы увидели в самый последний раз, когда я встречался с Путиным с трапа самолета, которого тоже вызволяли не одну пятилетку. Поэтому Трамп, естественно, подыграл тому же Байдену, и это освобождение данного американца, и в любом случае переговоры, в том числе, как справедливо заметил Песков, намекнув, что это не уровень нашего министра иностранных дел и даже не его заместителя. Это спецслужбы, это так называемый профильный комитет из МИДИ, который заточен непосредственно на работу по данным направлениям. Они, американцы, в любом случае или перманентно, либо аморфно ведут данные переговоры с момента заключения того же морпеха из...
Извините, Вася, я перебью. Я просто... А при чем здесь он? Почему он подыграл Байдену?
Не Байдену, а Трампу подыграл.
А, Трамп.
Трамп подыграл Байдену?
Да.
Мысли.
Вы сказали, что этим обменом...
Путин подыграл Трампу, потому что Трамп, естественно, Трамп заинтересован был в освобождении. Но это переговорные процессы по освобождению Фогеля велись еще при байденской администрации.
Ну, велись-то поэтому... велись, а спецпредставитель Дональда Трампа прилетел и забрал его.
Вот в том-то и вот эта помпезность официоза заключается. Трампу нужны зрелища, особенно для американского обывателя и тех, кто его поддерживал. Поэтому никакого сближения не будет. И последнее я хочу сказать, я послужил сегодня речь Хэффита. Америка не собирается ничего подписывать, а тем более рассматривать с нами и с Китаем какой-то передел мира. Они хотят, как и в Минских соглашениях, хотя Хэффит говорит, это не будет Минском 3.0, но тем не менее они хотят усадить Кремль и Киев непосредственно за стол переговоров, и именно Россия должна обеспечить вопросы безопасности своих непосредственно полномочных подписей, своих делегированных лиц, безопасности не только в отношении Киева, но и Североатлантического блока. Поэтому тут две позиции, я еще раз обозначу, когда Трамп их обозначил еще не, будучи невыбранным президентом. Если Москва не соглашается на американские условия, то они будут на эти 500 миллиардов непосредственно Украину снабжать Североатлантический блок всем необходимым, чтобы продолжать военные действия.
Ладно, хорошо. Спасибо, Вася. Дембель Усман пишет: Ефремов младший, уже давным-давно Ефремов средний. Мне больше нравится, что он Дембель Усман. Вот это мне больше всего нравится. Смотрели вчера? Ну что вы смотрели? Вчера голы забивали, товарищ Дембель. Вы смотрели прям самых лучших мест вчерашний футбол. Ну ладно, об этом в понедельник. Сейчас вот уведете вы меня в сторонку. У меня уже язык чешется. Так, Вайс серый кардинал мировой политики, пишет Йоу. Виталий Фили говорит, кем любим Кеннеди? Кто его любит? Знаю только одного человека, который любил Джона Кеннеди, это Мерлин Монро. И все, но она давным-давно умерла. Я, кстати говоря, тоже не знаю, кем любим Кеннеди. Он просто культовый персонаж. Насколько он прям любим? Ну, не знаю. Ну, хотя, вроде как, его современники хорошо к нему относились. Многие в Соединенных Штатах Америки. Но он культовый, мы тоже понимаем, почему. Ну, у него имидж был такой красавчик, богатый, всегда с иголочки одетый, Голливуд, женщины, все дела. Ли Харви Освальд, пишет Миша Николаев, очень сильно любил Джона Кеннеди. Хорошая. Поговаривают, мужеложцем был он, а Мерлин борода. Вот так вот, даже вот такие вот у нас... Мне нравится, поговаривают. Мы осуждаем. Да, мы осуждаем, если что. Бороду у Мерлин осуждаем очень сильно. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер в эфире.
Здравствуйте, Георгий, Олег.
Да, здравствуйте.
Хотел бы добрый сказать, вечер. Может быть, глубже посмотреть на этот обмен. Трамп сказал, ну, может быть, так для нас это немножко странно прозвучало, что это первый шаг, ну, один из шагов первых к урегулированию вот этого укрокризиса. Понимаете, здесь, исходя из интересов России, что выгодно России? Опять же, мне кажется, продолжает существовать эта развилка. Конечно, в худшем варианте война может весь 25-й год продолжаться, но развилка есть. Может быть, до июня все-таки удастся заключить мир на российских условиях. Это важное, да, как бы подчеркнуть, на российских условиях. И пускай там Хексет, Трамп, США, пусть, так сказать, пытаются там Киев сажать за стол. Ну, нам нужно добиться нашего результата на наших условиях. И в этом смысле, я, кстати, сомневаюсь, Трамп не будет там до 500 миллиардов продолжать поддержку Украины. Он к деньгам относится достаточно так с пиететом, поэтому он хочет за прошлые деньги получить от Украины какие-то металлы, которые ему там грезятся. Поэтому вот из практических соображений было бы для России наиболее выгодно еще раз это, во-первых, естественно, возобновить контакты с США между нашими президентами и решить проблему укрокризиса на российских условиях, заключить мир на российских условиях. Пусть они что угодно, как угодно там, что угодно говорят Киеву, давят на него, как угодно разговаривают с Европой, я имею в виду американцев. Но здесь есть тоже, опять, это развилка. Либо мир будет там до июня, до лета, либо война будет и летом продолжаться, и, может быть, и в начале осени. Потому что, понимаете, к сожалению, вот эта укрохунта прекрасная демонстрирует определенную автономность. Автономность от Вашингтона, от, так сказать, пресловутых американских хозяев своих. Да, при Байдене была другая ситуация. Но сейчас они, опираясь на Европу, на европейских натовцев, киевская хунта демонстрирует автономность, будет получать помощь в вооружении из Европы, какие-то денежки им из Европы подбросят, и будут, так сказать, ВСУ и дальше будут вести оборонительные действия, так сказать, и будет, так сказать, тормозить наше освобождение наших территорий. Вот это не самый лучший сценарий, если весь 25-й год будет продолжаться война. Либо политически, дипломатически Вашингтон давит на Киев, пусть сажает куда угодно Киев за стол. И мы на наших условиях заключаем мирный договор, получаем то, что мы требовали. А это июнь прошлого года. Наш президент выдвинул четкие условия, что нужно России и по территориям, и по статусу Украины. Все хорошо известно. Вот на этих условиях для нас было бы оптимально подписать мир. Потому что, здесь уже все понятно. Вот эта затяжная война, она России также не нужна. Она также вредна для России, затяжная война. Нам нужны, конечно, наши территории, наши военные успехи и мир на наших условиях. И, в принципе, сохраняется возможность, что Трамп, Вашингтон, Трамп, они нам все-таки посодействуют объективно в этом. Спасибо.
Я не знаю, в чем там кто кого посодействует. Я знаю только то, что вот CNN сейчас сообщает о том, что Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Официально еще никто этого не подтвердил. И, честно говоря, я не помню, чтобы CNN раньше говорили, подтверждали. То есть слухи слухами, контакты контактами. А вот чтобы они там по телефону говорили, чтобы об этом CNN сообщал, я не помню такого. А по поводу того, что они там усадят кого-то за стол переговоров, не усадят... По-моему, еще уже даже, мне кажется, на Украине дошло, да, у нас еще и до некоторых не дошло. Они, им не надо там как-то пыжиться, тужиться, чтобы усадить там кого-то за стол переговоров. Они с ними вообще ничего не обсуждают. Последнее интервью вчерашнее изданию «Экономист» Зеленского в подтверждение этого. Жалкое достаточно было интервью, когда ему задают вопрос о том, что вы там в курсе того, что обсуждает Дональд Трамп, с кем он это обсуждает. И он прямым текстом говорит: я не в курсе. С нами не связывались представители Соединенных Штатов Америки. Они с нами не разговаривали, но я надеюсь, что они обязательно свяжутся, и что у Дональда Трампа нет на данный момент никаких планов, потому что это было бы как минимум странно делать какие-то планы, не посоветовавшись с нами и так далее. Никого не спрашивает Дональд Трамп на Украине или в Европе. У него какие-то свое видение всей этой ситуации. И за стол переговоров в первую очередь садятся именно Трамп и Путин. И они решают вопросы друг с другом в первую очередь. А все остальное — это уже выхлоп, это второстепенная история. По поводу того, выгодно весь 25-й год, не весь 25-й год, или еще дольше и так далее. Я тоже не считаю, что мы можем так вот однозначно говорить, где что выгодно, где что невыгодно. Нам выгодно, чтобы наши условия были выполнены, чтобы наши цели были достигнуты. Вот что нам выгодно. А дальше нужно смотреть, какой из путей к достижению наших целей самый короткий. Его выбрать, и это у меня был какой-то план, и я его придерживался. Вот что нам нужно сделать. Нам нужно понять, какой из этих вариантов может быть более реальным. Есть ли возможность договариваться с американцами напрямую о чем-то, или такой возможности нету, послушать, что они могут предложить, и дальше прикинуть, что куда. Но вот единственное, что нам выгодно, это чтобы наши условия были приняты, они были на законном основании где-то прописаны, стояли подписи, и вопрос был закрыт. Вот что нам выгодно. Если надо будет весь 25-й год, ну, я боюсь, значит, будет весь 25-й год. Выдержит ли Россия специальную военную операцию на протяжении 25-го года? У кого-то есть вопрос на этот счет? Давайте так честно. Выдержит ли Россия? Он стоит, этот вопрос? Нет, мне кажется, этот вопрос не стоит. Выдержит ли Украина 25-й год? Ну, тут уже совершенно другой тон у этого обсуждения. Выдержит ли Европа снабжать единолично Украину на протяжении еще целого года или, может быть, еще больше? Тоже вопрос не такой однозначный. Будут ли Соединенные Штаты Америки каким-то образом вмешиваться в это дело? Тоже вопрос открытый. Поэтому я... Ну, вот Андрон пишет, если цинично, то война нам выгодна. Я не считаю, что выгодна война. Я считаю, что мы должны просто достигнуть своих целей. Это даже не обсуждается. Путь может быть разный. Американцев надо выслушать. Ну и, судя по всему, процесс идет. Давайте так. Судя по темпам, которые мы видим сейчас, ну, где-то в течение месяца, наверное, мы с вами какие-то очертания начнем понимать. И начнем понимать, куда все это движется. Пока по второстепенным признакам мы видим, что там есть определенные сближения, но прогресса в конкретных вопросах я не наблюдаю. Я наблюдаю пока только, наверное, даже, что эти конкретные вопросы практически не затрагиваются. Если затрагиваются, то таким образом, которым нас не устраивают, я ссылаюсь там на сегодняшний совбез, например, и наше заявление в связи с этим. Ну, месяц, ну, посмотрим. Я думаю, через месяц уже какое-то понимание будет. Очень интенсивно пошло дело. Это, ну, мы вынуждены, мы обязаны констатировать. Темп очень бодрый. Связи есть, разговоры ведутся. Между нами и американцами никакого другого параллельного разговора на данный момент не существует. Единственное, о чем американцы разговаривают с той же самой Украиной, это о том, как они будут возвращать им долг. Вот об этом они разговаривают. Прямо вот тоже, по-моему, прямо сегодня, да, там какой-то советник по экономическим делам Трампа, по-моему, поехал в Киев. Наверняка тоже какие-то новости сегодня ближе к вечеру всплывут. Вот об этом они с ними разговаривают. Важные и серьезные вопросы ни с кем не обсуждаются и никем не обсуждаются, кроме как Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. И это тоже факт. А Трамп-то, конечно, пойдет на наши июньские условия. Не наивно ли так думать? Июнь был 7 месяцев назад, ситуация на фронтах могла измениться. Она не просто могла измениться, она изменилась с июня. Очень сильно изменилось. И это ровно то, о чем предупреждал Владимир Путин. Изменилась она в нашу сторону, причем кардинально. В июне можно было стараться там что-то прикидывать, думать, рассуждать о том, есть какой-то потенциал у украинских войск или нет. На данный момент это просто очевидно. Никакого контратакующего потенциала у украинских войск не осталось. У них еще сохраняется оборонительный потенциал. Это правда так, да. В контратаку они больше пойти не могут. Наступление в неправильном направлении. Сейчас у нас будет рубрика «Как повелось». Меня зовут Георгий Бабаян. Я вам советую подписаться на наш телеграм-канал. Радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово. И ловить новости. Новости сейчас это самое интересное, что только может быть. Помимо, естественно, программы «Отбой», которую веду я, Георгий Бабаян. Но сегодня я с вами прощаюсь. Всем счастливо.